дети, коим предоставлена свобода, зачастую задают нелепые и ненужные вопросы, или же вопросы слишком серьезные и даже непристойные, разрешение коих для них недоступно. И так как вовсе не надо, чтобы ребенок все знал, то и не следует давать ему право обо всем расспрашивать. В общем, дети приобретают гораздо больше полезных сведений, когда их спрашивают, чем когда сами задают вопросы. Даже если б назойливое вопрошательство и было бы для детей столь полезным, как это полагают, то разве умение помолчать и соблюдать скромность не самая важная для них наука? Есть ли на свете что-либо такое, чему они должны научиться в ущерб всем качествам? Чему приводит детей безудержная свобода болтать, предоставленная им раньше, чем они умеют говорить, и право бесстыдно подвергать взрослых допросу? Маленькие болтливые вопрошатели допытываются обо всем не только из любознательности, сколько из желания докучать взрослым, быть предметом всеобщего внимания, и они получают особое удовольствие от своей болтовни, когда видят, что своими нескромными вопросами иной раз всех повергают в смущение. И до такой степени, что стоит им открыть рот, каждый чувствует беспокойство. Словом, это не столько средство для их образования, сколько для развития в них легкомыслия и тщеславия. А по-моему, эти недостатки перевешивают пользу от такой методы, ведь невежество с годами постепенно уменьшается, а тщеславие всегда только растет. Самым худшим следствием слишком долгого ограничения может быть то, что мой сын, когда он подрастет и войдет в разум, не будет отличаться особой словоохотливостью, легкостью и живостью в разговоре. Но, зная, что привычка проводить жизнь в пустословии притупляет ум, я готова считать эту похвальную неспособность к болтовне скорее благом, нежели злом. Люди праздные, сами себе надоевшие, придают особую цену искусству развлекать их. И, пожалуй, умение держать себя в свете состоит в том, чтобы говорить только пустяки, так же, как и дарить только бесполезные безделки, но ведь у общества цели более благородные, и в его утехах должно быть больше основательности. Человеческая речь – глаз истины, самая достойная наша способность, единственное, что отличает нас от животных. Дар речи дан людям не для того, чтобы они пользовались им не лучше, чем животные, своими криками. Мы опускаемся ниже животных, когда говорим для того, чтобы ничего не сказать, и человек должен быть человеком даже в своих развлечениях. Ежели считается любезностью оглушать всех пустой трескотней, я считаю куда более учтивым предоставить говорить другим, слушать со вниманием их речи, а не свои собственные разглагольствования, и показать собеседникам, что из глубокого уважения к ним ты не считаешь возможным забавлять их глупостями. Признак хорошего воспитания, черта особенно привлекательная и внушающая симпатию, заключается не в стремлении блеснуть своими достоинствами, а в умении помочь другим блеснуть, самому же держаться скромно, не задевая их гордости. Нечего бояться, что человек неговорливый, сдержанный, скромный, может прослыть глупцом. В любой стране о человеке не судят на основании того, чего он не сказал, и не презирают его за молчаливость. Наоборот, можно заметить, что люди молчаливые больше внушают уважение. При них каждый следит за собой в разговоре, а когда говорят «молчаливые», все слушают их внимательно, им не мешают самим выбирать случай выразить свое мнение, и все стремятся ничего не упустить из сказанного ими, словом, преимущество на их стороне. Ведь даже самому мудрому человеку трудно сохранить самообладание, коль он впадает в многоречивость, и очень редко бывает, чтобы у него не вырвались слова, в коих он потом раскаивается. А потому благоразумно предпочтет лучше уж не сказать что-либо хорошее, нежели обмолвиться, сказав нечаянно что-нибудь дурное. И, наконец, ежели кто не участвует в разговоре отнюдь не по недостатку ума, то, как бы ни был он скромен, в его молчании виноваты окружающие болтуны. Но от 6 лет до 20 еще далеко. Сын мой не навеки же останется ребенком. И по мере того, как в нем будет пробуждаться разум, отец намерен всячески развивать его. А мое дело к тому времени будет окончено. Я ращу детей и не притязаю на то, чтобы воспитывать взрослых людей. Я надеюсь, — сказала она, глядя на мужа, — что этот благородный труд выполнит более достойные руки. Я женщина и мать, и знаю свое место. Еще раз скажу, я взяла на себя обязанность не воспитать своих сыновей, а подготовить их к предстоящему воспитанию. Даже и в этом я в точности следую методе мужа, и чем дальше, тем больше я убеждаюсь, какая это превосходная и верная метода, и как она согласуется с моими воззрениями. Присмотритесь к нашим мальчикам, в особенности к старшему. Встречали вы где-нибудь более счастливых, более веселых, менее назойливых детей? Вы видели, что они целый день прыгают, бегают, смеются и никогда никому не надоедают? Разве они не пользуются и даже чересчур всеми удовольствиями, всей независимостью, доступными в их возрасте? Они не знают никакого принуждения ни при мне, ни в мое отсутствие. Даже наоборот, при мне они чувствуют себя более уверенно, и хоть все строгости и требования исходят от меня, они считают, что мама меньше всех строгая. Да ведь я и не могла бы перенести мысли, что не меня дети мои любят больше всех на свете. В отношении взрослых их обязывают соблюдать лишь те правила, кои являются законами самой свободы, а именно не стеснять общество, раз оно их не стесняет, не заглушать наши разговоры своим криком, и так как никто не заставляет их обращать на нас внимание, то я тоже не хочу, чтобы они притязали на наше внимание к ним. Когда они нарушают столь справедливые законы, вся кара состоит в том, что их немедленно выпроваживают, и все мое искусство, если только это искусство, направлено на то, чтобы им нигде не было так хорошо, как здесь. А кроме этих правил, они не подчинены никаким требованиям. Их ничему не заставляет учиться, им не докучают бесполезными выговорами, никогда их не бронят. Они получают лишь один вид уроков, а именно чисто практические назидания, взятые из простых порядков природы. Относительно этих примеров, каждый в доме сообразуется с моими указаниями и все так умно и старательно способствует моим намерениям, что лучшего нечего и желать, а если иной раз и возможен какой-нибудь промах, я или предотвращаю его, или без труда исправляю. Вчера, например, мой старший сын отнял у младшего барабан, и мальчик заплакал. Фаншона ничего не сказала, но через час, когда обидчик с великим увлечением колотил в барабан, она отняла у него эту игрушку, он побежал за ней, упрашивал вернуть и тоже расплакался. Фаншона сказала ему: «Ты у братца силой отобрал барабан, а теперь я его у тебя отняла». «Ну что ты можешь сказать? Я ведь сильнее тебя». И она тоже принялась бить в барабан, словно это доставляло ей большое удовольствие. До тех пор все шло прекрасно, но через некоторое время она хотела было отдать барабан младшему, когда я остановила ее, ибо это уже не было уроком, взятым из природы, и могло заронить первое зерно зависти между братьями. Лишившись барабана, младший испытал на себе суровый закон необходимости, а старший почувствовал свою несправедливость, оба убедились в своей слабости, и оба через минуту утешились. Столь новая система, противоречащая общепринятым понятиям, поначалу испугала меня. Когда же мне хорошо все объяснили, я стал ее почитателем, и я понял, что для руководства человеком лучше всего обращаться к естественному ходу вещей в природе. Я нашел в этой методе лишь один недостаток, показавшийся мне, однако, весьма большим. Тут пренебрегли единственной способностью, которая в детстве бывает у человека в полной силе, а с годами всегда ослабевает. Мне казалось, что, согласно собственным воззрениям Вольмара и Юлии, чем слабее развито понимание у маленького ребенка, тем более нужно было бы упражнять и укреплять у него память, которая в этом возрасте может выполнять большую работу. «Ведь именно память, — говорил я, — должна заменять ребенку разум, пока тот не пробудится, и память должна обогащать разум, когда он развился. Ум, который ни на чем не упражняют, от бездействия становится неповоротливым и тупым. Брошенные в плохо подготовленную почву семена не дадут ростков. А что за странная подготовка детского ума, ежели сделать первой ступенью к разуму тупость?» «Почему тупость?» — с негодованием воскликнула госпожа де Вольмар. «Как вы можете смешивать две таких различных и почти что противоположных способности, как память и понимание?» «Такой взгляд мне кажется неправильным. Ничто не бывает столь необходимо для понимания, как память. Правда, не память на слова». «Да разве большое количество плохо переваренных и бессвязных сведений, коими набивают еще слабую голову ребенка, не принесет его разуму больше вреда, чем пользы? Я признаю, что из всех способностей человеческих первой развивается память, и всего проще развивать ее у ребенка. Но что, по-вашему, следует предпочесть? То, что детям легче всего вытвердить наизусть, или же то, что для них важнее всего знать? Посмотрите, на что употребляют эту способность, какому насилию и постоянному стеснению приходится подвергать детей, чтобы можно было щегольнуть их памятью, и сравните ту пользу, какую они от этого получают, с тем вредом, какой им тут причиняют. Как заставлять ребенка изучать языки, на которых он никогда говорить не будет, меж тем, как он и свой родной язык еще как следует не знает? Заставлять его непрестанно заучивать стихи и разбирать их размеры, в коих он ничего не смыслит, ибо для него вся гармония стиха состоит в отсчитывании слогов по пальцам, забивать его мозг окружностями и шарами, о коих он не имеет ни малейшего понятия, запоминать тысячи названий городов и рек, кои он постоянно путает и заново заучивает каждый день. Да разве такое развитие памяти идет на пользу способности к суждению? И разве вся эта белиберда стоит хоть одной слезы ребенка, а ведь он проливает из-за нее потоки слез? Ежели бы это было только бесполезно, я бы меньше сетовал им. Но разве это безделица, приучать ребенка довольствоваться словами и воображать, что он знает то, чего он в действительности и понять не в состоянии? Возможно ли, чтобы огромное скопище пустых слов нисколько не вредило первоначальным понятиям, коими следует вооружить голову человека? Не лучше ли совсем не иметь памяти, нежели загромождать ее всяким хламом в ущерб необходимым познаниям, место коих он занимает? Нет, если природа наделила детский мозг гибкостью, восприимчивостью ко всякого рода впечатлениям, то вовсе не для того, чтобы запечатлевать в нем имена королей, даты, термины геральдики, астрономии, географии и прочие слова, бессмысленные для детского возраста и бесполезные для всякого возраста. Они представляют собой тяжкое бремя, из-за коего так уныло и бесплодно проходит детство. Нет, мозг дан ребенку для того, чтобы все впечатления, касающиеся человека, его счастья, его обязанностей, с детских лет врезались в него неизгладимыми чертами и помогли бы ему устроить свою жизнь согласно своей натуре и своим способностям. Ежели ребенок не учится по книгам, Память его отнюдь не бездействует. Все, что он видит и слышит, его поражает и запоминается ему. Он словно ведет в своем мозгу запись людских действий и слов. И все окружающее его – это книга, благодаря коей он безотчетно обогащает свою память в ожидании того времени, когда его суждения могут сим воспользоваться. Подлинное искусство – развивать память. Первую из способностей ребенка как раз и состоит в выборе этих предметов, в старании непрестанно показывать ему то, что ему следует знать, скрывать от него то, чего ему знать не следует, и стараться составить ему запас познаний, полезных для его воспитания в дни юности и для его поведения в течение всей жизни. Правда, такая метода не дает возможности взращивать маленьких гениев и не позволяет гувернанткам и наставникам блеснуть своими талантами. Зато она помогает воспитывать людей рассудительных, крепких, здоровых телом и умом, людей, которые, не вызывая восхищения в юности, внушают к себе уважение в зрелом возрасте. «Не думайте, однако, — продолжала Юлия, — что мы здесь пренебрегаем теми заботами, коим вы придаете столь большое значение. Сколько-нибудь внимательная мать умеет управлять страстями своих детей. Есть средства возбудить и поддерживать у ребенка желание учиться или заниматься каким-нибудь делом. И насколько эти средства могут сочетаться с полной свободой ребенка и не заронят в него ни единого зерна порока, я довольно охотно применяю их, но не упрямясь, отступаю, когда они не приводят к успеху, ибо учиться ребенок всегда еще успеет, а нельзя терять ни минуты, когда хочешь развить в нем природное доброе начало. Муж мой держится такого же мнения относительно первоначального развития разума и утверждает, что если даже его сын ничего не будет знать в 12 лет, все равно к 15 годам он будет образованным юношей, не говоря уже о том, что человеку нет никакой необходимости быть ученым, зато ему очень нужно быть разумным и добронравным. Вы знаете, что наш старший сын уже недурно читает. И вот как ему пришла охота научиться грамоте. У меня было намерение читать ему иногда какую-нибудь басню Ла Фонтена, чтобы позабавить его. И я было начала это делать, как вдруг он меня спросил, «Разве вороны умеют говорить?» Я тотчас увидела, как ему трудно понять разницу между ложью и притчей. Я, как могла, вышла из положения, но убедившись, что басни созданы для взрослых, а детям мы всегда должны говорить правду, я отменила Ла Фонтена. Я заменила его сборником интересных и поучительных историй, по большей части взятых из Библии. Потом, увидев, что они нравятся мальчику, я задумала сделать это чтение еще более полезным и попробовала сама сочинять рассказы, сколь возможно для меня занимательные и всегда, так сказать, на злобу дня. По мере того, как они создавались, я записывала их в красивую книгу с картинками, которую всегда держала под замком, и время от времени читала сыну рассказики из нее, изредка и неподолгу, зачастую одни и те же, добавляя к ним всякие пояснения, а потом переходила к новым. Ежели ребенку нечего делать, ему порою бывает скучно. Мои сказочки служили развлечением, но бывало, когда я видела, что он слушает с жадным вниманием. Я вдруг будто бы вспоминала, что мне надо распорядиться по хозяйству, и, прервав чтение на самом интересном месте, выходила из комнаты, небрежно бросив книгу на столе. Тотчас мальчик принимался упрашивать свою няню, или Фаншону, или еще кого-нибудь, прочесть рассказ до конца, но так как ему не позволяется приказывать, а все были предупреждены мною, его не очень-то слушались. Один отказывался наотрез, у другого находились какие-то дела, третий читал, запинаясь на каждом слове, а четвертый, начав читать, по моему примеру, бросал рассказ на середине. Видя, что мальчик весьма огорчен своей зависимостью от всех, Кто-то осторожно подсказал ему мысль самому научиться читать, дабы ни от кого не зависеть и перелистывать книгу сколько душе угодно. Мысль мальчику понравилась. Теперь ему надо было найти кого-нибудь, кто любезно согласился бы давать ему уроки. Новое затруднение, которое мы не стали затягивать, более чем следовало. Несмотря на эти предосторожности, он раза 3-4 бросал, его не уговаривали. Я только старалась сделать рассказы еще более занимательными, и тогда он так горячо взялся за дело, что не прошло и полгода с тех пор, как он по-настоящему начал учиться, а уж он скоро будет в состоянии самостоятельно читать сборник. Примерно таким же способом я постараюсь пробудить в нем ревностное желание приобрести знания, требующие последовательных занятий, усердия и подходящие для его возраста. Но хоть он уже учится читать, знания эти он получит не из книг. Там он их не найдет, да и совсем не следует ребенку быть книжным червяком. Я хочу, чтоб у него с малых лет ум заполняли мысли, а не слова. Вот почему я никогда и ничего не заставляю его учить наизусть. «Никогда?» — переспросил я. «Это уж слишком. Ведь должны же дети знать катехизис и молитвы». «Вы ошибаетесь», — возразила она. «Что касается молитв, то я каждое утро и каждый вечер в детской читаю вслух молитву, и этого достаточно, чтобы они ее без всякого принуждения выучили». «А о катехизисе они и понятия не имеют, не знают, что это такое». «Как, Юлия, ваши дети не учат катехизиса?» «Нет, друг мой, не учат». «Помилуйте, Юлия, у такой благочестивой матери, как вы...» «Не понимаю вас, совершенно не понимаю. Почему ваши дети не учат катехизиса?» «Да потому что я хочу, чтобы они когда-нибудь верили в то, что там написано. Хочу сделать из них когда-нибудь христиан». «Ах, вот в чем дело!» — воскликнул я. «Вы хотите, чтобы они верили не только на словах, не только знали бы, чему учит религия, но верили бы в ее учение. Вы справедливо полагаете, что человек не может верить в то, чего он не понимает». «Вы очень требовательно, улыбаясь, сказал мне господин де Вольмар. А ведь вы христианин?» «Стараюсь им быть», — ответил я с твердостью. «В религии я верю всему, что могу понять, а ко всему остальному отношусь с уважением и не отвергаю это». Юлия взглядом одобрила меня, и мы вернулись к предмету нашей беседы. Войдя в некоторые другие подробности, показавшие мне, насколько матери в заботах о своих детях деятельны, неутомимы и предусмотрительны, Юлия в заключении заметила, что своей методой она преследует две определенные цели, а именно, хочет предоставить свободно развиваться природным наклонностям детей и изучить их. «Мои дети не знают никакого стеснения», — сказала она, «и не могли бы злоупотребить своей свободой. Душа их не может развратиться или искалечиться от принуждения. Мы спокойно даем окрепнуть их телесным силам и пробудиться их разуму. Их не принижает рабство, чужой взгляд не подстегивает их самолюбие, они не мнят себя могущественными особами и не чувствуют себя зверьками на привязи. Они полны радости счастливого и свободного детства. От пороков, чуждых детской душе, их спасает средство, по-моему, куда более сильное, нежели наставления, которые детям всегда непонятны и очень быстро наводят на них скуку. От испорченности их ограждает пример чистых нравов всего окружающего мирка, и те разговоры, какие люди ведут здесь между собой, совершенно естественно, а вовсе не в назидание детям. Мир и единение, свидетелями коих дети являются, согласие, неизменно царящее здесь, как в отношениях между всеми, так и в поведении и речах каждого в отдельности. Раз они живут в состоянии первобытной простоты, откуда у них взяться пороком, примера коих у них нет перед глазами, страстям, зародиться коим нет ни малейшего повода, предрассудкам, коих никто не может им внушить. Сами видите, чужие заблуждения не могут их заразить, а собственных дурных черт в них пока что незаметно. Они невежественны, но совсем не упрямы, не упорствуют в своих прихотях. Вообще, когда наклонности к дурному предотвращены, вполне оправдано бывает доверие к натуре ребенка. Все мне доказывает, что в недостатках детей виноваты не они, а мы сами. И вот дети наши свободно отдаются наклонностям сердца, которые ничто не прикрывает и ничто не искажает, поэтому в них нет никакого внешнего лоска, ничего искусственного, характер их полностью сохраняет свои врожденные черты. Характер этот с каждым днем развивается у нас на глазах, без всяких помех, и мы можем таким образом изучать природные движения их натуры вплоть до самых тайных ее основ. Уверенные, что никогда их не будут ни бронить, ни наказывать, они не умеют ни лгать, ни таиться, и во всем, что говорят друг другу или нам, без опаски открывают свою душу. Они свободно болтают между собою целый день, даже и не думая стесняться при мне. Я никогда их не одергиваю, не заставляю молчать и не притворяюсь, будто слушаю их с огромным интересом. И если бы даже они говорили совсем недозволенные вещи, я бы сделала вид, что ничего не замечаю. А на самом деле я слушаю с величайшим вниманием, о чем они и не подозревают. Я подмечаю все, что они делают, все, что говорят, ведь все это естественное проявление натуры, которую нужно воспитывать. Дурное слово в их устах — это нечто чужеродное, плевел, семена коего занес ветер. Если я оборву его выговором, он вскоре опять вырастет, и вместо этого я потихоньку отыскиваю самый его корень и стараюсь его вырвать. «Я ведь всего лишь служанка садовника», — сказала она, смеясь. «Я пропалываю сад и избавляю его от сорных трав, а уж дело садовника — взрастить все хорошее». Надо также признаться, что при всех моих трудах и стараниях я могла надеяться на удачу только благодаря помощи со стороны, и добрые плоды моих забот зависели от стечения благоприятных обстоятельств, каких, пожалуй, в другом месте я бы никогда не встретила. Нужен был ясный ум просвещенного отца, чтобы сквозь туман укоренившихся предрассудков увидеть начало подлинного искусства воспитывать детей с колыбели. Нужно было все его терпение, чтобы повседневно осуществлять задуманное, да еще так, чтобы слово не расходилось с делом. Нужно было, чтобы у детей оказались хорошие задатки, коими природа достаточно наделила бы их, одним уже этим привлекая к ним сердца. Нужно было, чтобы окружавшие нас слуги оказались людьми умными и благожелательными и всегда содействовали намерениям хозяев, а стоило бы очутиться среди них одному единственному грубому и льстивому лакею, и все было бы испорчено. Право, как подумаешь, сколько посторонних обстоятельств могут повредить самым лучшим намерениям и разрушить самые обдуманные планы. Надо благодарить судьбу, когда удается сделать что-нибудь хорошее в жизни, и всегда надо помнить, что мудрость во многом зависит от счастья. «Добавьте, что счастье еще больше зависит от мудрости», — воскликнул я. «Уже ли вы не видите, что содействие людей, коему вы так радуетесь, — дело ваших рук? Ибо всякий человек, находясь близ вас, волей-неволей начинает на вас походить. Матери семейств, когда вы сетуете, что ничто вам не помогает, как плохо вы знаете свою власть, будьте такими, какими должно вам быть. И вы преодолеете все препятствия. Вы каждого заставите выполнять его обязанности, если хорошо выполните свои собственные обязанности. Ведь ваши права вам дала сама природа. Несмотря на все внушения порока, они всегда останутся дороги сердцу человеческому. Ах, только будьте достойными супругами и матерями, и самое сладостное владычество из всех существующих на земле будет также и самым почитаемым. В заключении нашей беседы Юлия заметила, что все стало гораздо легче с тех пор, как приехала Генриетта. «Разумеется», — добавила она, — «мне понадобилось бы куда меньше забот, хлопот и стараний, если б я захотела добиться соревнования между братьями. Но это средство кажется мне весьма опасным. Лучше уж мне положить больше труда, нежели рисковать хотя бы малой долей их взаимной привязанности. Впрочем, благодаря Генриетте это стало и ненужным, ведь она особо женского пола, старшая из них, и оба братца любят ее до безумия. Я воспользовалась тем, что она умна, не по возрасту, и сделала ее, так сказать, их главной няней, план тем более удачных, что ее наставления меньше их раздражают. Ее собственным воспитанием ведаю я сама, но тут основы совсем иные, и о них стоит поговорить особо. Могу лишь заранее сказать, трудно что-либо добавить к тем дарам, коими ее наделила природа, и придет время, когда она сравняется с матерью, если только кто-нибудь в мире может сравняться с Кларой. «Милорд, вашего приезда ждут здесь со дня на день. Вероятно, это последнее мое письмо к вам из Клорана. Но я догадываюсь, из-за чего вы задерживаетесь в армии, и боюсь за вас. Юлия тревожится не меньше моего. Она просит, чтобы вы почаще подавали нам вести о себе и заклинает вас не подвергать себя опасности и помнить, как беспокоятся о вас ваши друзья. А сам я не знаю, что сказать вам. Исполняйте свой долг. Призывы к осторожности не могут исходить из моего сердца, да и ваше сердце не станет им внимать. Дорогой Бомстон, я слишком хорошо это знаю. Единственным достойным концом твоей жизни была бы смерть на поле брани, где ты сложил бы голову за свою отчизну, но неужели ты нисколько не должен поберечь себя ради того, кто сохранил жизнь благодаря тебе?»